Говорит Радио Свобода. Алексей Навальный объявил о ликвидации фонда борьбы с коррупцией.
Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем фонд борьбы с коррупцией.
Власти Грузии опасаются, что конфликт на армяно-азербайджанской границе может привести к перебоям в энергоснабжении страны.
Главный фактор зависимости от Баку – энергетическая отрасль и целая сеть коммуникаций, связывающей Азербайджан и Грузию с Турцией и Европой.
Рамзан Кадыров вновь потребовал извинения от Владимира Зеленского из-за давнего видеоролика, снятого студией «Квартал 95».
Подноготная – это перезревшая уже ситуация с переговорами и в нормандском, и в минском формате, где наблюдатели фиксируют затягивание.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 20 июля. Алексей Навальный объявил сегодня о ликвидации фонда борьбы с коррупцией. В октябре прошлого года суд обязал Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и сам фонд выплатить по 29 миллионов рублей, всего около 88 миллионов, компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Кроме того, арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить видеоролик, в котором говорилось, что компания не соблюдает санитарные нормы, подделывает документы и поставляет в детские сады и школы некачественное питание. Суд постановил, что ФБК опубликовал сведения, порочащие компанию «Московский школьник», из-за чего у нее сорвался контракт с ООО «Социальное питание Центр». На вопросы «Радио Свобода» отвечает директор ФБК Иван Жданов. Иван, в чем заключается суть решения, о котором объявил сегодня Алексей Навальный?
Суть заключается в том, что у фонда борьбы с коррупцией нет тех 29 миллионов, которые требует и победил в суде у нас Евгений Пригожин, известный повар Путина и ботовод, и руководитель, там, управляющий человек московским школьникам поставкой детского питания. 29 миллионов нет. Это половина годового бюджета фонда борьбы с коррупцией. И выплачивать эти 29 миллионов значило, что на половину года мы должны приостановить свою деятельность. Этого мы делать не хотим ни на полгода, не на месяц, не даже на один день, для того, чтобы нам имелась возможность выполнять свои обязательства перед арендодателями, перед работниками. Мы создали другое юридическое лицо, которое пока называется там, не сильно имеет значения, оно называется Фонд защиты прав, но будет переименовано в более близкое для ФБК название, и с такой же структурой управления, с такими же принципами прозрачности, на которых действовал Фонд борьбы с коррупцией всегда, то есть ежегодный аудит, отчетность ежегодная, отчетность перед донорами, все на тех же самых принципах, на которых действовал Фонд борьбы с коррупцией. И сейчас для нас главная задача сохранить вот те 7621 человек, которые ежемесячно жертвовали Фонд борьбы с коррупцией. Наша задача сохранить их на новом юридическом лице. Или еще кто-то будет платить в старое юридическое лицо, потому что фонда мы еще можем платить зарплаты, и для этого мы просим людей там пойти по ссылке Донет ФБК Инфо и переподписаться на ежемесячные платежи. Вот суть достаточно простая. Суть, у нас нет 29 миллионов для Пригожина.
Но ведь эти 29 миллионов как-то все-таки придется выплачивать согласно решению суда.
Фонд борьбы с коррупцией, он остается как юридическое лицо, тут никакого такого уклонения не будет, но, соответственно, что будет на счете, то пусть Пригожина забирает, поэтому мы вот так вот, для того, чтобы мы могли расплачиваться там по аренде и по другим платежам, нам нужно другое юридическое лицо.
Решение ликвидировать ФБК и открыть новое юридическое лицо как-то прорабатывалось заранее?
Безусловно, такие решения требуют не просто многодневной, а многомесячной подготовки. И, естественно, когда нас с августа прошлого года проводилось 9 обысков, и нас вносили в реестр иностранных агентов, и всячески блокировали счета, мы рассматривали вообще разные варианты деятельности фонда борьбы с коррупцией с другими юридическими лицами, в том числе и там для себя определили, что фонд борьбы с коррупцией — это не юридическое лицо, а команда, которая делает расследование. И поэтому там само по себе держаться за это юридическое лицо, именно НОФБК, учредителя Навального, для нас не имеет большого смысла.
Означает ли сегодняшнее решение, что известная всем аббревиатура ФБК уходит в прошлое?
Нет, неправильно. Мы будем пользоваться этой аббревиатурой и никуда от нее не уйдем, и все расследования будут проходить под брендом ФБК.
Я беседовал с директором фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым. Что касается сумм, которые должны выплатить сам Алексей Навальный и Любовь Соболь, то Навальный по этому поводу сказал: «Со мной и Соболь уже ничего не поделаешь, сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина». Вы слушаете «Радио Свобода». В воскресенье в Минске состоялся предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Она единственная из трех основных соперников Александра Лукашенко, которую зарегистрировал ЦИК. Штаб Тихановский объединился с командами бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарика и экс-главы парка высоких технологий дипломата Валерия Цепкала, которым Центральная избирательная комиссия страны в регистрации отказала. Сразу после решения об объединении корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкевич побеседовал с координатором штаба Виктора Бабарика Марией Колесниковой, кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и супругой Валерия Цепкала Вероникой Цепкала.
Я сегодня фразу такой слышал, что Беларусь могут спасти женщины, это ситуация войдет в историю. Вы допускаете, что вы действительно можете там поменять ход белорусской истории, в частности, каким-то образом, таким видением, учитывая то, что столько лет белорусская оппозиция не смогла объединиться всего по разным причинам?
Вы видите, у нас получилось это за 15 минут, и это говорит о том, что с правильной целью, приложив усилия и ресурсы друг друга, мы уверены в том, что в нашей победе, в том, что мы сможем это изменить. У нас большинство, как вы видите, нас поддерживает большинство. Это видно вообще везде. Сейчас мы объединились, мы еще сильнее.
И последний, мой уточняющий вопрос про Светлану, наверное, больше вам. Про дайте до выборов. Выдержите этот прессинг. Если бы не объединение, какие бы ваши действия были? Допускали бы вы снятие или допускаете ли вы это сейчас? Если бы вы были одна и верно.
На протяжении всей кампании у меня было несколько раз, когда я уже хотела сняться, потому что это очень тяжело морально, очень тяжело физически. Я думаю, что я бы очень старалась, но я не могла бы гарантировать, что я не снялась в силу каких-то определенных причин. Вот сейчас, конечно, я ощутила поддержку со стороны соратников. Надеюсь, что с их поддержкой, с их помощью я выдержу это все. И надежда на эту победу.
Я помню, вы говорили, что там без подробностей детали куда, но все же уточнять, чем в частности ваши два штаба могут помочь, если можно подробнее штабу зарегистрированного кандидата, в частности.
Всем, во-первых, у нас...
Если можно подробнее.
Экспертиза, ресурсы, потому что у нас уже все-таки и у Виктора Дмитриевича, и у нашего штаба Валерия Ильяновича, у нас сформированные штабы полностью. Да. У нас есть команда людей, которые сейчас готовы совместно, всем вместе работать по достижению одной цели. Именно поэтому мы объединились, тем самым будем помогать Светлане там, и в цифровом продвижении, и по правовому полю, да, потому что у нас есть юридический отдел. Именно для этого и произошло объединение штабов, чтобы по всем вопросам, которые страны могут возникать сейчас в процессе предвыборной кампании, наши штабы совместными усилиями, как говорится, одна голова хорошо, но две лучше, совместными усилиями мы победили.
Ну, как вы знаете, наш штаб обезглавили в самом начале еще. Всех наших самых ценных специалистов и активистов, к сожалению, задержали. Поэтому нам пришлось очень долго проводить работу с ними сейчас. Да. Поэтому нам помощь нужна будет.
Роман Васюкевич беседовал с координатором штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика Марии Колесниковой, зарегистрированным кандидатом Светланой Тихановской и супругой еще одного незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкала Вероникой Цепкала. Продолжаем программу «Время свободы». В Грузии внимательно следят за ситуацией на армяно-азербайджанской границе, где несколько дней назад произошли вооруженные столкновения. Тавушский район, ставший эпицентром боев, находится недалеко от границы с Грузией, а также недалеко от системы трубопроводов, по которой азербайджанский газ и каспийская нефть через грузинскую территорию поступают в Турцию и страны Европы. Грузия почти на 100% зависит от азербайджанского газа, и прекращение поставок по той или иной причине может стать катастрофой для страны, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария на прошлой неделе выразили сожаление и обеспокоенность вспышкой боевых действий на границе между Арменией и Азербайджаном. Министр иностранных дел Давид Залкальяни поговорил по телефону с азербайджанским и армянским коллегами, а затем ограничился вполне нейтральным заявлением. Начиная с 90-х годов прошлого века, Тбилиси пытается проводить политику невмешательства и позитивного нейтралитета, точнее, равноудаленности от сторон армяно-азербайджанского конфликта. Но если оперировать цифрами и рассуждать неполиткорректно, Грузия, конечно же, в гораздо большей степени зависит во всех отношениях именно от Азербайджана, а не Армении. Главный фактор зависимости от Баку – энергетическая отрасль и целая сеть коммуникаций, связывающей Азербайджан и Грузию с Турцией и Европой. В первую очередь, это два стратегических нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса до Черноморского побережья Грузии и Баку-Тбилиси-Джейхан до огромного нефтетерминала на Средиземноморском побережье Турции. В качестве платы за транзит каспийской нефти Грузия ежегодно получает десятки миллионов долларов и имеет возможность закупать нефть по льготной, выгодной цене. Кроме того, по нескольким газопроводам с Каспийского побережья в Грузию поступает природный газ, в том числе от международного консорциума и азербайджанской нефтегазовой корпорации «Сокар». Грузия имеет возможность забирать часть голубого топлива в счет оплаты за транзит и закупать газ по льготным ценам. Наконец, уже тестируется и работает, хотя пока и на небольшую мощность, железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Джейхан. По этой магистрали впервые в истории Грузия получит возможность связаться с Турцией и Европой железной дорогой, минуя Россию. Наибольшее беспокойство в Тбилиси вызывает возможное, в случае наихудшего развития событий, прекращение поставок природного газа из Азербайджана. Ведь сейчас Грузия почти на 100% зависит именно от каспийского газа. Прекращение поставок приведет к полному параличу экономики и проблемам в обеспечении населения газом и электричеством. А на фоне ковид-стагнации экономики и закрытия границ это может привести к социально-политическому взрыву, тем более в преддверии решающих парламентских выборов, намеченных на октябрь.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.
В любом случае только дипломация, только так переговоры, потому что других возможностей от защиты эти газопроводы и нефтепроводы, вот которые проходят не по грузинской территории, или обходят, или там оказываются в поле боевых действий, конечно, Грузия не может сейчас использовать военную силу. Но я думаю, что до этого дела не дойдет. Потому что и армяне тоже не рады будут так обострять ситуацию и довести до таких катастрофических результатов. Потому что действительно мы полностью зависим от Азербайджана в этом вопросе. И, видимо, грузинская дипломатия все-таки постарается, найдет какие-то способы. Потому что на носу выборы в Грузии. И перед выборами сейчас лишится население топлива. Конечно, это не сыграет на руку правящей партии.
Заявил Иосиф Цинцадзе в интервью «Радио Свобода». На минувшей неделе государственная нефтегазовая компания Азербайджана «Сокар» обратилась к западным государствам за помощью в экспорте энергоресурсов, так как трубопроводы из Азербайджана в Грузию расположены вблизи зоны конфликта. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения за выпущенный почти 6 лет назад, в том числе в эфире украинского телевидения, видеоролик студии «Квартал 95», руководителем которой тогда был Зеленский. Авторы ролика высмеяли плач Кадырова во время молитвы в мечети. Зеленский уже несколько раз приносил свои извинения за показ этого видео. В чем причина новых угроз главы Чечни в адрес президента Украины? Тему продолжает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров неоднократно выступал с различными обвинениями в адрес украинских властей. 18 июля в своем телеграм-канале он неожиданно прокомментировал слова Владимира Зеленского в интервью журналисту Дмитрию Гордону в конце 2018 года и фактически предъявил ультиматум главе украинского государства. Дмитрий Гордон записал интервью с тогдашним руководителем студии «Квартал 95» примерно за неделю до того, как он объявил о своих планах баллотироваться на пост президента Украины. И в нем Зеленский вспоминает о видеоролике с главой Чеченской Республики, из-за которого возник конфликт с Кадыровым.
Какой-то был видеоролик в нашей программе «Чистый ньюс». Я даже не знал о нем, потому что я не вел тогда эту программу. И занималась другая редакторская группа. Там была какая-то нарезка видео, вообще не с этим связано. И в эту нарезку видео попало видео, где плакал Рамзан Кадыров. Мне позвонили и сказали, что вы думаете по этому поводу, это там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило, потому что я сказал, что смотрите, я не знаю, в чем там суть. Если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии, потому что религия болезненная тема,
тонкая, да.
Очень тонкая игра, да. И не надо. Это некрасиво просто обижать другие там интересы религиозные. Вот что я сказал перед всем мусульманским миром. Если наши ребята, я за них хочу попросить прощения.
Однако на самом деле программу, в которой был показан фрагмент с Кадыровым, вел именно Зеленский. Речь идет о выпуске программы «Чисто ньюс», которая вышла в эфир украинского телеканала «1+1» 6 октября 2014 года.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове.
После этих слов Зеленского были показаны кадры плачущего чеченского лидера, якобы из-за сноса активистами монумента вождю мирового пролетариата. При этом на видео с изображением Кадырова наложили аудио харьковского пенсионера, плакавшего и упрекавшего украинские власти. Как выяснилось, видеокадры с лидером Чечни были сняты во время памятной молитвы по его отцу Ахмату Кадырову, который погиб в 2004-м в Грозном в результате теракта. Украинская пресса пишет, что не публикует. Лично руководитель студии «Квартал 95» пытался урегулировать возникший конфликт с чеченским лидером еще в 2014-м. Утверждается, что Зеленский принес извинения Кадырову во время телефонного разговора с руководителем МВД Чеченской Республики. Но, несмотря на договоренности, отказался лететь в Грозный на личную встречу с Кадыровым. Одним из последствий этого конфликта СМИ называли тогда поджог машины актера в центре Киева. Обращаясь к президенту Украины в публикации в телеграм-канале, Кадыров пишет, цитирую: «Вам следует твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили». Конец цитаты. Кроме того, Кадыров обвинил Зеленского в невыполнении предвыборного обещания относительно Донбасса и призвал позвонить Владимиру Путину, чтобы объявить ему об окончании войны на востоке Украины. Зеленский пока никак не отреагировал на эту публикацию Кадырова. Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев считает, что обращение чеченского лидера к украинскому президенту не может быть его личной инициативой.
Думаю, что сама идея выступить с такого рода ультимативным заявлением согласовалась с политическим руководством России. И связано это, мне кажется, с стремлением поставить президента Украины в некое извинительное положение. Ведь дело не в извинении лично перед Кадыровым. Действительно, в тексте апелляция к войне на Донбассе, и в тексте содержится упрек президенту в его личной ответственности за то, что этот конфликт не преодолевается, и отношения Украины и России практически в состоянии гибридного военного конфликта. Подноготная – это перезревшая уже ситуация с переговорами и в нормандском, и в минском формате, где наблюдатели и дипломаты фиксируют пробуксовку, затягивание, отсутствие каких-либо практических шагов по реализации взятых на себя обязательств. И сейчас вопрос номер один – это какая политическая сторона европейская ли Украина, либо Россия будут главными ответственными, главными виновными в том, что этот конфликт парализует всю систему отношений. Ну, а Рамзан Кадыров в данном случае фигура яркая, раздражающая, известная своей такой политической эпатажностью. Я думаю, что как раз эта фигура и была выбрана и согласована как некий такой вот катализатор этой темы. Извинения в данном случае – это скорее психологическая нагрузка, психологический прием, который с самого начала вот в этой открывшейся проблеме ответственности ставит президента Украины в извинительное положение, в положение провинившейся стороны. Раз оскорблял, раз не думал, пожалуйста, извиняйся и, пожалуйста, исправляй свои ошибки. И в этих ошибках через запятую и оскорбление, прозвучавшее, которое действительно имело место, и Зеленский это признавал, и тоже через запятую ответственность за войну на Донбассе. Вот такой вот интересный психолингвистический и НЛПшный прием, который вот содержится внутри этого странного текста.
Говорил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Профессор социологии Бернд Марин, основатель Европейского бюро по вопросам политики и социальных исследований в Вене, считает, что уже сейчас можно говорить о глобальных общественных изменениях, связанных с нынешней пандемией коронавируса. Марин с 1983 по 1997 год занимался исследованием распространения СПИДа в 6 европейских странах и указывает на некоторые параллели между прошлым и тем, что происходит в мире сейчас. С Берндом Марином беседовала наш корреспондент Александра Вагнер.
В одном из интервью вы усомнились в том, что в ближайшее время появится вакцина против коронавируса, и вспомнили в этой связи о вирусе иммунодефицита человека, от заражения которым до сих пор не спасает вакцинация. Не могли бы вы объяснить, почему вы так скептически настроены?
Я не то чтобы скептический, я просто считаю, что нам не нужно полагаться на вакцину, потому что совсем не факт, что ее изобретут, как на это надеются в ближайшие полгода. Год. Хотелось бы напомнить, что после миллиардов долларов, которые инвестировали в создание вакцины против ВИЧ-СПИДа, появились лишь эффективные подавляющие активность вируса лекарства, а миллионы людей продолжают умирать каждый год, и защиты, какую дает вакцинация, до сих пор нет. Что же касается вируса SARS-CoV-2, то первая эпидемия подобного вируса SARS, которую волшебным образом удалось ликвидировать к концу 2003 года, тоже не привела к появлению вакцины против вируса. Сегодня поиск ее насчитывает уже 17 лет. До сих пор безуспешно. Человечеству известно о нескольких коронавирусах. Некоторые из них наносят большой вред, некоторые довольно безобидны. Но после многих лет исследований у нас нет защиты от них посредством вакцины. При этом я надеюсь, что, возможно, на этот раз мы будем более успешными, но не стоит забывать и о том, что было в последние годы. Поэтому заниматься стратегическим планированием, опираясь исключительно на надежду, что у нас очень скоро появится вакцина от коронавируса, кажется мне очень хрупким и даже рискованным занятием. Единственная защита, которая у нас имеется против коронавируса в данный момент, как и 100 лет назад, когда свирепствовал испанский грипп, гигиенические меры, мытье рук и соблюдение физической дистанции. И против заражения ВИЧ работает только защищенный секс или гигиена при употреблении внутривенных наркотиков.
Пандемия уже сейчас изменила общество. Чего мы можем ожидать в связи с этим в будущем?
Было бы удивительно, если бы общество не изменилось, потому что его меняют люди. Взять, к примеру, работу. Мы пропагандировали удаленную работу, гибкий рабочий график, диджитализацию, видеоконференции и микроэкономический менеджмент. До начала эпидемии ничего из этого не воспринималось всерьез. Сейчас, за считанные недели, стал модным ярлык «home office» – «работа из дома». И эта цифра выросла до 30%. А в наиболее развитых странах, таких как Великобритания или Швеция, даже до 50-60% всех трудовых ресурсов. Я могу привести и другой пример. Видеоконференция versus бизнес-командировка. Только в приложении Zoom количество видеоконференций увеличилось с 10 миллионов до 300 миллионов. И это цифры за один день. Я не думаю, что эти цифры вернутся к докризисным показателям. Уровень цифровизации будет поддерживаться после внезапного ее роста. Есть много позитивных сигналов. Вопросом остается, где будет точка невозвращения после скачка, произошедшего в области профессиональной коммуникации. Или же после наступившего кризиса все вернется на круги своя. Я считаю, что последнего не произойдет. Мне кажется, что многое из того, что использовалось во время режима строгой изоляции, станет новым миром труда. Мы увидим это в ближайшие полгода. Наибольшее влияние обычно оказывает так называемый эффект восторга, который отменить невозможно. Мы много чего обсуждали в последнее время. Например, 4-дневную рабочую неделю, гибкий рабочий график, отмену необходимости отмечать время прихода на работу и ухода с нее. Все это обсуждается десятилетиями. Это внедрили за несколько недель. И выяснилось, что это по большей части работает.
Еще одно последствие эпидемии коронавируса – множество ограничений личной свободы, которые правительства разных стран вводили из-за рисков, связанных со здоровьем как отдельного человека, так и общества в целом. Как вы оцениваете их?
Регрессия либеральной демократии вызывает у меня беспокойство, потому что показывает, как быстро и насколько глубоко происходит вмешательство в наши гражданские свободы, то, как быстро происходит ограничение нашей свободы. И все это во имя здоровья, во имя системы здравоохранения. Это уже превратилось в секуляризированную религию, чуть ли не самую нашу большую ценность. Получается, что во имя этой религии можно сделать многое из того, что принято делать в обстоятельствах абсолютно катастрофических. Например, в случае ядерной катастрофы или войны.
В связи с коронавирусом о многом говорится в негативном ключе. Однако можем ли мы вынести из пережитого что-то позитивное?
Если мы поставим себе задачу задаться этим вопросом, мы увидим и позитивное. Я называю это сопутствующие преимущества. И их много. Временные и постоянные, в долгосрочной перспективе и краткосрочной. Некоторые из них я уже упоминал в области цифровизации, экономической активности из-за изменившихся обстоятельств. В общем, я настроен довольно оптимистически. Потенциал для выводов довольно значительный. Мы извлечем из этого кризиса больше уроков, чем из других периодов. Он даст нам много возможностей, а не только ущерб, который он нам нанес.
С профессором социологии из Вены Берндом Марином беседовала Александра Вагнер. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 июля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.